Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 17 ноября 2017 года. Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области информирует о необходимости соблюдения норм добычи вылова. Это касается всех граждан, которые занимаются любительским рыболовством в границах нашего региона. Вводится суточная норма добычи, разрешенная при осуществлении любительского и спортивного рыболовства. Можно добывать 5 кг щуки, судака, леща, язя, карася суммарно, 0,5 кг гамаруса и 0,1 кг хиронамид. Лимит по ракам 2 кг. Всего суточная норма добычи вылова перечисленных водных биоресурсов составляет 5 кг или 1 экземпляр в случае, если его вес не превышает данную цифру. Если норма превышена, добыча, вылов прекращается. По всем вопросам и за разъяснениями граждане могут обратиться в отдел госконтроля по Тюменской области по телефону 8 34 52 33 58 80. В селе Шорохово Исетского района Тюменской области выявлен очаг африканской чумы. В связи с этим полностью уничтожено свинопоголовье в личных подсобных хозяйствах. Сейчас началось уничтожение 16 тысяч особей, содержащихся в свинокомплексе. Владельцам, у которых изъяли животных, будет выплачена компенсация в размере 130 рублей за килограмм веса свиньи. Выплаты начнутся после снятия карантина, который продлится до 10 декабря включительно. Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев. Он лично координирует работу по предотвращению последствий в связи с выявлением очага АЧС. Губернатор обратился к жителям области с просьбой воздержаться от посещения села Шорохово. В рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям, в центре Виктория утвержден план его проведения. Специалисты по социальной работе проведут квест-игру в поисках капитана Гранта. Также в комплексном центре будет организовано индивидуальное правовое консультирование несовершеннолетних и членов их семей. Пройдут занятия с ребятишками в клубе для неполных семей «Причал» на тему «Твои права, твои обязанности», а также классный час. Мы в ответе за свои поступки. С целью правового просвещения семей с детьми по вопросам социальной поддержки, оказания услуг и помощи по преодолению трудных жизненных ситуаций состоится День открытых дверей. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Глава региона Владимир Владимирович Якушев во вторник, 14 ноября, в режиме видеоконференц-связи провел совещание с участием ветеринарных врачей, глав муниципалитетов и директоров крупных свинокомплексов региона. Владимир Якушев потребовал от руководителей свиноводческих предприятий принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.
Вчера приступили к работе по ликвидации поголовья непосредственно на самом комплексе, то есть так называемый очаг, потому что к этому надо было подготовиться, мобилизовать силы, средства и продумать, значит, все мероприятия, чтобы уже все проходило, как говорится, в грязной зоне, и люди, зайдя один раз туда, оттуда уже могли выйти только после окончания всех работ. Поэтому нужно было все грамотно организовать, подготовить, разбить лагерь МЧС, подготовить людей, провести все необходимые подготовительные мероприятия, поэтому вчера мы очаг вскрыли, и сегодня идет уничтожения поголовья непосредственно самого комплекса. Работы проходят достаточно организованно, значит, ограничено пребывание людей непосредственно в самом поселке Шороховский. Мы обращались к людям. Большое спасибо на то, что последовала реакция. Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы изъять ту продукцию, которая поступила в розничную и оптовую сеть. И сегодня у нас, ну, скажем так, есть подозрение, что данная продукция может быть условно зараженной. Поэтому работа идет именно в этом направлении. И очень важно теперь эту продукцию изъять, снять с нее пробы и сделать вывод о том, заражена эта продукция или нет. Поэтому максимально как раз сегодня все усилия направлены на отработку с двумя нашими заводами по переработке, которые пострадали, к сожалению, от этой ситуации. И, естественно, с нашими предприятиями розничной и оптовой торговли. После того, как продукция вся будет изъята, процесс этот идет, параллельно работают ветеринары, берут пробы, делается заключение по каждой партии, и если не подтверждается о заражении данной продукции, она будет возвращена в сеть. Если будет подтверждено то, что продукция заражена, она будет утилизирована. Вот это та работа, которой сегодня непосредственно занимается штаб и все те службы, которые к этому имеют непосредственное отношение. Мы закончили видеоконференцию, на которой присутствовали руководители всех крупных комплексов, где у нас достаточно большое поголовье свиней, и как раз разговор шел о том, о четком соблюдении ветеринарных требований, норм. У всех у них есть предписания ветеринарной службы Россельхознадзора, и по некоторым из них, скажем так, мероприятия должны были закончиться в 2018 году. Учитывая ситуацию, эти требования сегодня переформулированы, и сроки по данным мероприятиям достаточно серьезно уменьшены. Поэтому в ближайшее время руководители эти дополнительные мероприятия должны провести для того, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения африканской чумой. Все, естественно, понимают, какие риски. Значит, два комплекса у нас сегодня находятся в стадии ликвидации. Это решение было принято еще раньше, поэтому сегодня мы еще усилим ветеринарный надзор за этими мероприятиями, чтобы ликвидация прошла с соблюдением всех требований, норм и, естественно, помещения после того, как свинопоголовье перестанет там стоять, также прошли определенную дезинфекцию и могли использоваться в дальнейшем для хозяйственного оборота.
Точка зрения. Всегда очень уважительно отношусь к тем, кто отслужил в армии, в любых войсках. Форма красит мужчину. Смотришь и думаешь, вот они, настоящие защитники Отечества. А начинается ведь все с малого. С физкультурных занятий в школе, со спортивных секций. Ребята занимаются различными видами. И сегодня я хочу рассказать об одном из них – армейском рукопашном бое. В Сладковском районе он не культивируется как отдельная дисциплина. Приемы, спарринги проводятся только для слушателей специализированного класса подготовки к военной службе «Варяг». Чтобы получше узнать, как ребята осваивают такую дисциплину, хотя бы дозированно, мы говорим с руководителем СПК Виктором Викторовичем Турковым. Виктор Викторович, в чем особенность рукопашного боя, чем он отличается от других видов спорта? Насколько вы знаете, осведомлены?
На мой взгляд, рукопашный бой, хотя я сам профессионально им не занимался, но так как приходилось служить в силовых структурах, соприкасался, он вырабатывает такие мужские начала и качества бойцовские, в отличие от других, хотя любой спорт, он бойцовские качества вырабатывает. Но здесь вот это все как бы более обострено. Приходится терпеть и боль, и выносливость нужна не хуже, чем на 100-метровке. Вкупе вот он всесторонне развивает сосредоточенность. Когда проходит спарринг, тут уже хошь не хошь, надо терпеть до последнего, как говорится, либо ты, либо тебя. Такие вот как бы особенности. Ну а вообще спорт, он по большому счету, как и любой другой вид спорта, в основном те же качества, только здесь более, как бы, мне кажется, обостренные. Хотя еще раз скажу, что сам я этим профессионально, конечно, не занимался.
Ребята, слушатели класса «Варяг», в их программе присутствуют какие-то элементы рукопашного боя. Насколько плотно они этим занимаются? И есть ли человек, который более профессионально подходит к этому вопросу?
Программа на год у нас предусмотрены часы по рукопашному бою. Еще раз повторюсь, так как я профессионально не занимался, но мы нашли выход из положения. Нам повезло то, что у нас в отделении пограничной заставы есть люди, которые довольно-таки профессионально этим вопросом занимаются. Есть кандидат мастера спорта, который выступал на России. Он еще в отличной форме, ему 24 года, он не бросает. Руководство заставы то же самое занимается рукопашным боем, имеет спортивные разряды. Мы обращаемся на заставу, они не отказывают, приходят, проводят нам эти часы. Ребята с удовольствием к ним тянутся, занимаются. Есть даже педагогическая жилка у этих товарищей, поэтому они могут заинтересовать, завлечь ребят. Они с удовольствием ходят на рукопашный бой. Проводили спарринги типа мастер-класса. Ребятам тоже понравилось. Но я имею в виду спарринги именно заставы. подставу товарищи нам показывали, старшие товарищи, так скажем. Немножко сейчас вот произошел небольшой спад, поменьше стали ребята ходить. Сначала все кинулись, много народу, даже не со всеми можно было позаниматься, столько народу было, но в смысле индивидуально. Всем захотелось стать хорошими рукопашниками, но когда коснулись тренировок конкретно, то что нагрузки и боль приходится терпеть, в общем, и как в любом другом виде спорта, чтобы чего-то добиться, надо работать, работать и работать. Не все выдерживают, многие стали отсеиваться, но остаются те, кто действительно хочет чего-то добиться в этом виде спорта. Я по принципу лучше меньше, да лучше, как говорится. Кто желает, те ходят и занимаются.
Вы сейчас плавно подвели меня к следующему моему вопросу. Я хотела спросить, так как вы контролируете занятия, чтобы соблюдалась техника безопасности, чтобы ребята не были травмированы, наблюдали, смотрели, на ваш взгляд, какой элемент рукопашного боя детям дается сложнее?
Более сложные элементы, наверное, это приемы с оружием, с ножами, с пистолетом, с автоматом. Здесь надо как бы более сосредоточенно что-ли быть. И сами приемы более такие сложные. К ним уже переходят после того, когда азы рукопашного боя без оружия. Это уже как бы более такая следующая ступень в рукопашном бое, приемы с оружием. Хотя многим это наоборот нравится. Мне говорят, нам вот приемы с оружием изучать хоть и тяжелее, но интереснее.
Такой вопрос. Занимаются ли девочки, которые посещают Варяг, или сейчас таковых нет, а если и были, занимались ли они рукопашным?
Сейчас, на данное время, две девушки продолжают ходить, и они с удовольствием ходят точно так же на рукопашный бой и занимаются.
У них получается?
Я могу фамилии назвать, если это необходимо. Это Норкина Валя и Виктория Минки. Ну, с интересом они даже в своей весовой категории с ребятами в спарринге выходят. Ну, конечно, ребята более помягче к ним относятся, но, тем не менее, у девчонок тоже получается нормально. Уже где-то в какой-то ситуации, по крайней мере, они уже знают, как можно из нее выйти. Там как получится, но уже знают.
Спасибо вам за небольшой разговор. Думаю, что даже на том уровне, на котором сейчас наши ребята занимаются, пусть немножко поверхностно, но все-таки это пригодится, думаю, им в жизни, а мальчишкам тем более идти служить в армию. Спасибо за разговор.
Спасибо.
В Варяге больше занимаются мальчиков. Считаю, что рукопашка именно для них, а не для слабой половины человечества. Поэтому побеседовала с двумя слушателями СПК. Первым стал Илья Артюхов. Илья, для тебя рукопашный бой – это красиво, это проверка силы или что это? Или действительно подготовка к армии, как ты считаешь?
Я сам хочу поступить в военное училище, и поэтому для меня нужна это.
Подготовка.
Подготовка нужна это.
Как давно ты посещаешь Варяг?
2 года уже.
И все 2 года уже занимаешься элементами рукопашного боя?
Не почти элементами рукопашного боя, я занимаюсь год.
Что для тебя труднее?
С руками.
Когда руки задействованы?
Да.
То есть у тебя, получается, руки слабее или что мешает, что усложняет?
Усложняет.
Руками сложнее?
Да, руками сложнее.
Но все-таки ты осваиваешь.
Да.
Не считал, сколько спаррингов было? Может быть, какие-то сложные попадались? Или...
Спарринги были 3. Трудный был это, когда меня поставили с 11-классником.
То есть постарше был?
Да,
соперник.
Был. Тогда было трудно.
Ты уступил или победил?
На равных было. В смысле, сначала он защищается, потом я защищаюсь.
Когда сложный соперник, такой сильный, наверное, не просто хочется его победить, а еще перенять какой-то опыт, правда?
Да.
Что ж, я желаю тебе обязательно поступить в военное училище, куда ты хочешь, и подучиться именно в Варяге, набраться сил, быть выносливым, стойким, ну и, конечно, побеждать во всем. К разговору присоединяется еще один рукопашник, Дмитрий Гунин. Дима, когда ты пришел первый раз в Варяг?
2 года назад.
Так же, как и Илья?
Да.
Почему пришел? Тебя кто-то пригласил или заинтересовался сам?
Да, друзья позвали, вот решил ходить тоже, позаниматься, заинтересовался потом.
Большинство мальчишек, они идут в спорт, а тут Варяг все-таки приближенно к военной службе. Как мама с папой отреагировали на то, что ты именно захотел вот здесь заниматься?
Спокойно. Я занимаюсь не только подготовкой к военной службе, я и спортом тоже.
То есть параллельно все у тебя?
Да, я совмещаю все.
Расскажи теперь ты и выскажи свое мнение, что для тебя рукопашный бой?
Рукопашный бой – это весьма интересный вид спорта, потому что там тоже важны физические качества твои, скорость реакции, ум. Ты просчитываешь соперника, как легче его победить, как уклониться от его ударов. И все вместе это интересно.
Илья сказал, что ему сложнее руками работать, а тебе?
Мне, в принципе, тоже. Мне больше нравятся более такие приемы, когда защита от ударов ножами, приемы с оружием.
Если просмотреть все то, чему ты научился, еще что хочется достичь, что отточить именно в рукопашном бою?
Раз мне приемы с оружием идут легче, то я хотел, чтобы и простые приемы вроде ударов руками, там, ногами шли так же легко.
Когда ты выходишь на спарринг с соперником, что для тебя главное? Сила, сосредоточенность или все в комплексе? Как?
Скорее сосредоточенность, ведь мы играем на жизнь, и поэтому главное отточить свои навыки, а не просто победить.
Уже ты определился с будущей профессией? Будет ли она как-то связана с военной службой?
Да, скорее всего, я поступлю тоже в военное училище.
Это повлиял на тебя варяг или у тебя давно мечта была, а варяг только подкрепляет?
Скорее повлиял варяг, да.
Тоже, конечно же, успехов, потому что очень приятно разговаривать с мальчишками, которые целеустремленные, которые хотят стать военными, носить форму, погоны и быть настоящими защитниками нашей Родины. Спасибо тебе за разговор.
Спасибо.
Я несколько раз видела на площади районного дома культуры показательное выступление варяговцев на различных праздниках. Особенно это зрелищно смотрится в победном мае. Подрастающее поколение в камуфляжах, берцах, серьезными лицами четко выполняет приемы. Подтянутые спортивные ребята, словно продолжение тех защитников, которые отвоевали мир в далеком 45-м. Молодцы! Беседу вела Елена Данильченко.
За щитом.
День участковых уполномоченных полиции отмечается 17 ноября. Служба участковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Ее сотрудники работают на закрепленной за ними территории и ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Они проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. Именно специалистам, которые защищают права граждан на веренных им участках, оказывают помощь в решении проблем, способствуют укреплению правопорядка и посвящен этот профессиональный праздник. День участкового отмечается в России 17 ноября. Ежегодно празднование события было закреплено приказом МВД РФ от 6 сентября 2002 года номер 868 об объявлении Дня участковых уполномоченных милиции. Документ подписал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел генерал-полковник милиции Васильев. В 17 году дату справляют 16 раз. День участкового в России отмечают более 54 тысяч участковых уполномоченных полиции, а также ветераны службы и стажеры, проходящие обучение. Дата события имеет символическое значение. 17 ноября 1923 года НКВД РСФСР была ратифицирована инструкция участковому надзирателю, которая и стала точкой отсчета в процессе формирования службы участковых уполномоченных полиции. 13 февраля 1930 года эти сотрудники были переименованы в участковых инспекторов милиции, а 29 декабря 2000-го в участковых уполномоченных милиции. В 2011 году снова появилась новая должность – участковой уполномоченной полиции. Права и обязанности данных работников при этом остались прежними. Вместе с последними нововведениями поменялось и название праздника, но цель его проведения сохранилась неизменной – пропаганда службы участковых уполномоченных, сложившихся традиций ее деятельности, распространение положительного опыта работы среди сотрудников и населения. Участковые уполномоченные имеют широкий круг обязанностей. Они занимаются составлением административных протоколов, выявлением и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения праздников и мероприятий, принимают участие в рейдах, поквартирных обходах и многое другое. Существуют интересные факты. Единственный памятник участковому установлен в городе Пензе. Прообразом увековеченного милиционера стал капитан милиции Щелков, служивший городским участковым в 50-60-х годах. А в 16 веке по указу Ивана Грозного был создан разбойный приказ, который считается первой правоохранительной службой.
Дорожный патруль.
В Тюменской области в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП пройдут мероприятия в память о людях, погибших в дорожных авариях. В этом году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 199 человек. Это на 31 человека меньше, чем в 2016 году. 8 из числа погибших – дети до 16 лет. 70 человек погибли из-за выезда на встречную полосу. 67 – из-за превышения водителями скоростного режима и неправильного
неправильного выбора скорости, 51 по вине пьяных водителей, 7 пешеходов погибли на пешеходных переходах. Сложной остается ситуация на федеральных автодорогах, особенно в период межсезонья, когда и гололед, и мокрые трассы, и туман, и снегопад. В акциях памяти жертв ДТП примут участие школьники и студенты, волонтеры и общественники, депутаты, руководители муниципальных и поселковых образований, сотрудники ГИБДД, МЧС, медики, священнослужители. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.